Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Актер, режиссер, постановщик представлений «Цирка Дю Солей», лучшего цирка, а на мой взгляд и лучшего театра мира, Павел Брюн у меня сегодня в гостях. Паша, здрасте.
Здрасте.
Очень рады вас видеть.
Очень рад быть здесь.
Артиста Павла Брюна я помню еще со второй половины 70-х годов прошлого века, когда театр, в котором он играл главные роли, блистал даже на фоне ярчайшей театральной жизни Москвы тех лет. Театр пластической драмы, придуманный Гедриусом Мацкевичусом, по своему статусу это был самодеятельный коллектив, без своего помещения, игравший на окраине тогдашней Москвы в ДК Курчатовского института. А по своему качеству это было настоящее художественное откровение, интереснейший новаторский эксперимент, в котором артисты выражали свои чувства и мысли, доносили до зрителя перипетии сложных сюжетов без единого слова, только через пластику тела. Напомню, в Москве тех лет были в расцвете, выпускали свои лучшие премьеры Любимов и Плучик, Равенских и Эфрос, Васильев и Ефремов. Одним словом, театральная жизнь была перенасыщена, а на спектакле Гедриуса Мацкевичуса, в которых главные роли играли Павел Брюн и Валентин Гнеушев, публика ломилась, как на главные премьеры сезона. Потом вся наша жизнь переменилась, театр ушел куда-то совсем на ее обочину, и я потерял из виду замечательного артиста мимо Павла Брюна. Но это была аберрация моего собственного зрения, не более того, потому что Брюн, один из немногих в нашем театральном поколении, умудрился не только не потеряться, но найти себя в новом качестве и дать фантастически мощный творческий рост. Увы, правда, не на российской театральной земле. Брюн стал одним из соавторов настоящего театрального чуда 21 века – цирка Дю Солей. Цирка по своему происхождению канадского, но вместе с тем и русского, благодаря Павлу Брюну и многим работающим в нем русским талантам и виртуозам – циркачам, артистам и спортсменам. Ну, Паш, цирк Дю Солей, конечно, оставим, что называется, на десерт, на самое сладкое. А начнем с того, как, собственно, начиналась ваша карьера. Начиналась она тоже очень и очень неординарно, не с цирка, но, в общем, с родственного цирку жанра пантомимы, так что во всем была своя логика. И Гедриус Мацкевичус, его театр пластической драмы, так, кажется, он назывался... Так. Спектакль про Микеланджело, «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Это все гремело в Москве конца 70-х, да. Начала 80-х годов. И я отлично помню вас и Валентина Гнеушева в этих спектаклях. Вы были звездами этого театра. Как вы сами тот период вспоминаете?
Вы знаете, мне просто до безумия радостно, что вы начали наш сегодняшний разговор именно с упоминания о Гедриусе, светлая ему память, и с упоминания о тех очень необычных спектаклях, которые можно было сравнивать с рок-н-роллом по степени востребованности, по степени энергетики, которая источалась, по художественным методам и так далее. Потому что вот сейчас я перепрыгну через несколько десятков лет, то, что у меня после 88-89 года очень удачно получилось с цирком Дю Солей, это на 99,9%, если не на все 100, благодаря тому, что и как мы делали с Гедриусом в те ранние, нищие, непонятные подвальные 70-е годы.
Угу. Потому что творческие... Доме культуры, напомним, этого самого Курчатова.
Да, имени Курчатова. Да. Значит, дело в том, что это удивительное совершенно совпадение бывает. Не верю ни в какие совпадения. Но Гедриус, молодой, ретивый, прошедший... опыт поэтического театра, драматического театра, театра пластического, народного танца и так далее, разработал креативную методу очень провокативного свойства, построенную на импровизации, которая, в общем-то, превращала актера, с которым он работал, в соавтора создаваемого mm-hmm. произведения. Понимаете? А это уже не исполнитель, это уже не халуй, это уже ничего, изволите. Ну, это да. уже совершенно другая история.
Не мебель на сцене.
Да. Mm-hmm. И вы знаете, когда по прошествии многих лет я оказался, это отдельный разговор, как, я оказался в цирке Дю Солей впервые, я сравнил свое ощущение с ощущением Буратино, описанным в романе Алексея Николаевича Толстого, когда куклы вдруг узнали его, и он узнал их, и понял, что я пришел домой. Оказывается, та жизнь, которую мы зачали с Гедрюсом в начале 70-х годов, она существовала насквозь. Она была во многих местах, я уверен, и она нашла свое продолжение в нарождающейся тогда маленькой, самодеятельной mm-hmm. почти компании «Цирк Дю Солей» в Квебек-Сити в 89-м году. Я пришел домой, я понял, что я дома, и меня приняли.
А цирк как появился? Это же все-таки, особенно вот в нашем представлении тех времен, это, во-первых, такая династийная, очень чаще всего, ну, может, не чаще всего, но очень часто профессия. Все мы в детстве цирк обожали, через него прошли. Это, в общем, для наших поколений это какая-то была обязательная такая ступень и программа. Кто-то потом меня от нашего такого вот советского цирка немного в более таком уже сознательном возрасте отвернула дрессура. Вот это вот мне не нравилось. Но зато вернул цирк Дю Солей в полном объеме. Но опять же, не будем забегать вперед. Как вы пришли в цирк и насколько это было, что называется, такой вот вашей мечтой?
Я не могу сказать, что это было моей мечтой. Угу. Я могу с полной ответственностью сказать, что я детально помню свое самое первое посещение цирка, когда мне было 4 года. В дворе стоял 1961 год. И на Цветном бульваре 13 работал армянский коллектив, где работал знаменитый укротитель экзотических животных Степан Исаакян. И какой-то замухрышка, никому непонятный, задрыга, клоун в какой-то полосатой майке с зонтиками что-то ходил. Ну, такой трогательный.
Ингибаров был. Конечно, конечно.
Вот.
Конечно.
И я вам скажу такую штуку, что это впечатление, оно живет во мне по сей день. Не то, что я влюбился в клоунаду. На самом деле, когда мы выходили из цирка, папа, который меня туда отвел, mm-hmm. он спросил, ну, что тебе больше всего понравилось? Я сказал, как что, мешочек. Он, какой мешочек? Как, пап, мешочек? Вот тот красный, бархатный, который наверху. Значит, а это что такое? Это был мешок с песком, которым отвешивается лонжа, да?
Mm-hmm. Крыса, то, что называется, в театре.
Да.
Груз.
Вот, потому что мне 4-летнему показалось, что именно в этом красном, бархатном, так высоко запрятанном мешочке должно содержаться какое-то волшебное вещество, благодаря которому, помимо всего прочего, случаются какие-то волшебные mm-hmm. вещи. Вот прямо у меня на глазах. Крокодил никого не съел. Мужик, который не должен быть смешной, оказался очень смешной. Все какое-то доброе и так далее. И вот эта вот комбинация Исаакяна верхом на бегемоте.
На бегемоте, да?
Да. Ингибарова с этими зонтиками, да? Этого мешочка. Капители с этими лошадьми, которые смотрят в полном сборе вниз. Они же сохранились, да?
Да.
Вот это для меня было первое впечатление, которое я помню до сих пор.
Оркестр этот цирковой.
Да. Ведь если разобраться там с точки зрения того, как они играют, ну, мы лучше в другой раз об этом поговорим. Mm-hmm. Но так могут играть только они.
Конечно.
И Заван Григорьевич Мартиросян во фраке с этим баритоном выходит и объявляет, а сейчас...
Шпрехталмейстер.
Да. Шпрех.
Слово не какое. Слова чего стоит, да?
Ну,
да.
Не конференции, при всем уважении.
Шпрехталмейстер.
Вот. Так это случилось. Но это не было любовью. Это легло в копилку. Прошло много лет. Прошел театр Гедрюса Мацкевича. Прошел ансамбль «Арсенал». Тоже еще отдельный разговор. Вот. И в конце 80-х годов Валя Гнеушев получил благословение, я бы сказал, от руководства Росгосцирка организовать экспериментальную мастерскую по созданию новых номеров.
Союз Госцирка еще.
Да, Союз Госцирка. Союз, еще до РОС оставалось 3 года. Значит, и я ему сказал, Валь, ты знаешь что, а не создать ли нам с тобой тандем? Потому что ты умеешь то, чего не умею я знаю то, чего не знаешь ты. И я думаю, как раз-таки мы друг друга и компенснем. Здорово. Угу. И мы ударили по рукам. И с 88 по 91 год мы сделали, как сейчас помню цифру, 17 номеров, которые до сих пор диктуют тренд современного цирка в разных странах, в разных жанрах, в разных форматах. Мы наполучали огромное количество каких-то премий, имеется в виду не в рублях, а в фаворе в таком. Золотой клоун в Монте-Карло, золотые медали в Париже, золотые медали в Вероне и так далее, и так далее. Угу. Нами заинтересовались, но одна беда, мы были невыездные. То, что медали за нас получать ездили Иван Ильич и Марья Сергеевна и прочие деятели, которые были брошены на культуру, видимо, за какие-то провинности. Вот. И вдруг однажды происходит такая вещь. У нас была привычка. Мы начинали каждый день нашей работы, работали мы по 7 дней в неделю, с класса движения, который вел я. И начинали мы очень рано, в 7 часов утра, независимо от времени года. Почему? Практически в это время дня мышцы человека, его биомеханический аппарат, ну, более восприимчив, более тренируем, менее перегружен посторонними вещами и так далее. А с другой стороны, если к нам приходил человек, говорил, я хочу с вами работать, мы говорим, прекрасно, приходи завтра в 7. Если он действительно хотел, то он приходил. А если пришел просто так, то он забывал.
Проверка 100%. Вот. Да.
И я веду класс, что-то делаю, открывается дверь, и засовывается какая-то остроносая голова, очень странная, с длинным, длинным таким крысиным почти хвостиком, косичкой, в очень красивой расшитой куртке. И какая-то переводчица, которая начинает что-то молоть, что вот какой-то гость из Канады хочет посмотреть. Закнись, сядь, пускай сядет. Смотрит, потом поговорим. Это был Гила Либерте, который видел все то, что мы наваяли с Валей на конкурсах, на этих, на всех. Да?
Поясним, основатель цирка Дю Солей.
Основатель, да? Цирка Дю Солей. А цирк Дю Солей это был тогда. Вот.
Ну, да.
Но Ги уже был авторитет, он был в жюри. И он дал Вале премию за один номер «Красный Орликин», как за прорыв в режиссуре жангляжа, как за прорыв в пластическом решении и так далее. Это замечательно было. И когда он понял, что нас к нему не пускают, он взял, да и сам к нам приехал.
Грандиозно.
Магомед, гора, гора Магомед.
Грандиозно.
Вот, понимаете?
Грандиозно.
И мы начали общаться. Он приехал дня на два, на три. Рассказал нам о том, что они делают. А мы толком-то и не знали, что за цирк Дю Солей. Знали, что есть какой-то шауман под, там, я не знаю, под тентом где-то в Канаде. Ну, какие-то веселые ребята, рок-н-ролл. И он говорит, вы знаете, вы, наверное, должны приехать ко мне посмотреть то, что я делаю, то, что мы делаем. И дальше случается парадокс. Годом позже, 88-й год, или начало 89-го, я ж не, ну, в общем, мрачело. Когда никого никуда не пускали, усилиями неизвестно каких, я не знаю, там, сил, фей, живых людей и так далее, и так далее. Вдруг нам дают разрешение, виза в Канаду и разрешение на выезд. По-моему, на две недели мы уехали, знакомились.
Все-таки времена уже меняются.
То ли кто-то сильно испугался, что если не пустят, то будет нехорошо.
Да-да-да.
То ли сознательно поступил.
Все-таки скажите спасибо и Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Я ему лично говорил за это спасибо.
Да-да-да.
Потому что он приходил смотреть одно из наших шоу давно, Селин Дион, а он ее очень любит. Вот. И я лично с ним когда общался, и я ему просто пожал руку и сказал, да, кабы не вы, ничего бы этого не было.
Конечно, конечно, это точно.
И абсолютно это точно так. Кабы не вы, этого бы не было. И он смутился, а он неважно себя чувствовал тогда уже, взрослый был совсем. Тогда случилось то, что случилось, то, что я чуть ранее говорил. Мы оказались в Квебек-Сити, Буратино приехал домой. Разница только в том, что не было Карабаса-Барабаса и не было плетки семихвостки. И никто никого не обманывал, все было по правде, все было по очень настоящему. На второй же свой день пребывания там меня попросили провести, ну, не мастер-класс, а урок какой-то по пластике и так далее. То, что я делал каждый день дома. И я это сделал, у меня было ощущение, что я работаю со своими. Они отвечали. Понимаете, а когда человек отвечает телом, когда человек отвечает нервом, это куда правдивее, чем когда он там много слов исторгает.
Замечательно.
Такая история.
История замечательная. Я, знаете, еще позволю себе такое отступление лирическое от такой театрально-цирковой темы, потому что, ну вот, я упомянул слово «династия» и так далее. Но я не могу не спросить вас
у вашей уже династии в буквальном смысле слова, потому что у вас какая-то совершенно фантастическая родословная, берущая начало, я просто, значит, мне попалось это все, что называется, при подготовке под руки, я поразился, что брюны пришли, брюны, как сказать, что они пришли в Россию где-то во времена Павла I, а до этого там какая-то 500-летняя история, связанная с Провансом французским, а уже в ближние к революции годы, это там такие тайные советники, сенаторы и все прочее, то есть такие сливки российского общества.
Ну, сливки, которые рисковали лишиться головы во время первой французской революции, собственно, почему?
Да-да-да, почему они
и оказались сначала убежали, в Турции, а потом в Петербурге. И это Яков Брюн де Сент-Ипполит и Брюн де Сен-Катрин. Это родные братья, но де Сент-Ипполит и де Сен-Катрин – это это не означало кровного разногласия, это имущественное, просто по месту. А были они родные братья, и оба они занимались военным судостроительством. Очень успешно помогли турецкому султану в строительстве флота, а потом были приглашены в Россию, где умудрились построить какие-то невероятные по тем временам многопушечные, многоствольные, многопалубные, скоростные суда, картины, которые до сих пор висят в музее флота. Вот. Самый большой комплимент, который они получили, это то, что англичане, владычицы морей, пытались спереть у них чертежи этих самых кораблей для того, чтобы использовать их для войны в Соединенных Штатах. Войны в Соединенных Штатах. Однако. Не удалось.
Однако.
Вот. Да, таким образом появилось вот это вот самое французское отродье. Да. Потом они прижились здесь, они оставались лютеранами, жили в Санкт-Петербурге, жили в Москве. И последним знаменитым...
Они еще и лютеране были?
Да. Вот была загадочная одна женщина, которая была очень православная, Варвара Брюн де Сент-Ипполит. Она была едва ли не первой женщиной, которая совершила паломничество в Святую Землю. И написала об этом книгу в 1857, по-моему, году, если не ошибаюсь. Но я так и не могу разобраться в степени моего родства с ней. Раз. И вообще, даже для многих брюнов она загадочная личность. Она какая-то такая тихая была. А знаменитый человек был Валентин Анатольевич Брюн де Сент-Ипполит. Последний человек, который носил приставку де Сент-Ипполит. Он был сенатором. Был начальником тайной полиции. Он был, по словам некоего Ульянова Владимира Ильича, самым честным врагом Октябрьской революции.
Такое есть высказывание сохранилось.
В письме брату Дмитрию гаденыш этот написал. Значит, с чем это связано? Дело в том, что он покончил жизнь самоубийством в тот момент, когда его пришли арестовывать чекисты. Это было в 18-м году. Он просто из окна выпрыгнул. Неподалеку отсюда, кстати, дело было. Вот. И вот так случилось. Да. Это большая беда. Знаменит он еще и тем, что в свое время, во время Первой мировой войны, вместе с генерал-губернатором Москвы Джунковским, они сделали так называемый файл Распутина. Они собрали компрометирующий материал, доказывающий документально вредоносную деятельность святого старца в такой тревожный для страны момент, во время революции, во время войны, во время, скажем так, больших сомнений в репутации.
Ну, то есть первая еще революция.
Да. Вот. И в 16-м году подали это императору нашему последнему. Тот посмотрел, полистал, отправил Брюн де Сент-Ипполита в отставку, а Жунковского на фронт.
Это их...
Вот как-то
Распутин
так.
С императором разлучил только смерть.
Да. Только так и было. Такая французская история.
Что бы сказали эти брюны, узнав, что их потомок стал гистрионом и циркачом?
Бог его знает. Скажу так. Если по определению, я думаю, они бы вежливо смолчали.
Если воспитанные были люди.
По качеству того, что мне удавалось сделать благодаря очень хорошим людям, которые всегда были рядом, я думаю, мне было бы не стыдно. Мои спектакли, мои какие-то наши произведения в каком-то роде не хуже их линкоров плавают.
Я тоже так думаю. Ну, а теперь все-таки цирк Дюсалей.
Да.
Цирк Дюсалей. Для меня это просто совершенно грандиозные по силе, по насыщенности, эмоциональные такие переживания. Каждый раз, когда я туда попадаю, и всегда как-то оказывается этого мало, представление кажется слишком коротким, хочется еще и еще. Но это в эмоциональном, зрительском смысле слова. А в таком театрально-профессиональном это для меня, конечно, такое возрождение великой режиссуры и, собственно, воплощение идеи даже не только и не столько цирковой, сколько идеи синтетического театра. Вот идеи, которой бредил Мирхольд, Вахтангов, многие великие, что называется, отцы, по сути дела, русского театра и режиссуры как профессии. Просто для меня это, я честно скажу, что это такая вершина театра в современную эпоху. Что такое для вас цирк дю Солей? Потом мы коснемся каких-то деталей вашей биографии, связанной. Ну вот что это, вы, наверное, гораздо точнее меня определите. Вот в чем феномен?
Феномен в дилетантизме, который очень ценил Станиславский.
Конечно.
Кабы цирк дю Солей образовывался из династий Буша, Гагенбека и еще кого-то, бегали бы там эти зебры по кругу за решетки, били бы они своих тигров, жрали бы их мясо и ходили бы по веревкам. Mm-hmm. При всем уважении. Дело в том, что цирк дю Солей образовался из группы, очень небольшой группы, дилетантов, уличных артистов. Отметьте это. Первое название компании было
Слова Немировича, да?
Да.
С чего театр начинался? С коврика?
Именно.
Расстеленного на улице, на площади.
Понимаете? И тут же философия очень проста. Если ты расстелил коврик и пытаешься жонглировать тремя мячиками, и никому это не нравится, в первый день ты будешь просто голоден, потому что тебе денег не бросят. Во второй день на тебя косо посмотрят. А на третий день тебя просто сгонят оттуда. И на твоем месте появится
придут
кто-то,
конкуренты, конечно,
кто будет делать это лучше. И кого будут кормить сытнее за это дело. Это может звучать тривиально, но в этом есть поэзия, поэтика и философия стрит-перформанса, который сейчас, кстати, переживает возрождение очень большое. Уличное представление, вообще урбанистическое представление – это очень большое дело. И когда в начале 80-х годов 7-8 человек из канадской провинции, из городка Бей-Сен-Пол образовали компанию «Les Echassiers de Bay-Saint-Paul», ходульщики из Бей-Сен-Поля, там был Гилла Либерте, там был Жиль Сен-Круа, там были многие другие отцы-основатели. Они решили не останавливаться на своей популярности, которая захлестнула. Туристический городок, где это было очень к месту. В это же время наступало 400-летие открытия образования Квебека. И Гилла Либерте, которому было едва 23 года, сказал: вы знаете что, вот сделаем-ка мы из нас настоящий цирк. Сделаем-ка мы что-нибудь побольше, покрупнее. Так это же дорого, денег нет. Будут деньги. И пошел этот наглец не куда-нибудь, а к премьер-министру Квебека. И вышиб субсидию в 1,5 миллиона канадских долларов на организацию выступления канадского цирка под названием «Цирк дю Солей» на фестивале искусств в Лос-Анджелесе. Ситуация была такова. Проста, просто как 3 рубля. Если бы не было успеха, у них не было денег даже на то, чтобы вернуться домой. Им нужно было бы распродавать тент, железки, траки, контейнера, костюмы и по Route 66 from LA to Chicago и так далее. Вот. И произошло чудо. Они сделали великолепный спектакль под названием «Цирк Реинвонте» с очень наглым названием, которое переводится примерно как «Мы переделали цирк».
Да-да-да.
Вот. И произошло вот что. Они показали его на Санта-Моника пир, поставив свой тент небольшой на очень казарном месте. И вечером того же дня Джей Лено, есть такой телевизионный очень большой хост, покруче, чем Ваня Ургант, популярный.
Да.
Вот, и машин у него больше. Вот, сказал: знаете что, господа, вот если вы хотите посмотреть, что такое современный цирк, что такое будущее цирка, завтра все на Санта-Моника пир смотреть цирк дю Солей. Они проснулись знаменитыми. Знаете? Многие потом стали врать, это потому, что они без животных, это зеленые их поддержали. Да ничего подобного. Я говорил с Ги об этом лично. Я его спрашиваю: Ги, слушай, а что ты никогда с животными не работаешь? Он говорит: а потому что я могу решать художественные проблемы и без них. Но если мне понадобится, например, что-то для решения художественной проблемы, я совершенно не возражаю против того, чтобы сделать конное шоу, например. Но пока он без этого обходился. Вот такая вот фантастическая история.
Фантастическая совершенно история. Да. И в нынешнем своем виде, конечно, цирк Дю Солей не похож на тот цирк, к которому мы привыкли. Никакого дивертисмента, ничего похожего. Но в самой сути-то своей это лежит главная идея цирка – демонстрация безграничности возможностей человеческих, физических и духовных. Красоты и физической, и духовной.
Вы знаете, я человек, наверное, все-таки ревнивый, но стремлюсь быть справедливым.
Да.
И я разделяю историю цирка Дю Солей на два периода.
Ага, ага.
Это период Франко Драгона и Павла Брюна.
Угу.
И период после Франко Драгона и Павла Брюна. Мы сделали вместе 5 или 6 спектаклей в цирке Дю Солей и практически вместе ушли с разрывом в один год. Причинам разным и одинаковым. Тем не менее, почему я об этом заговорил? Дело в том, что с Франко Драгоном или без, с Павлом Брюном или без, с Робером Лепажем или без, или с кем угодно другим, знаете, что осталось неизменным? Коврик. Вот понимаете, философия того, что твой каждый спектакль может оказаться последним, если ты не дашь достаточно, чтобы тебя на коврик бросили пятачок, иди домой. Иди домой. Это может нравиться, может не нравиться. Мне это нравится, я вам прямо скажу. Потому что это далеко не философия. Незаменимых нет. Попробуй таких незаменимых найти. Это воспитание. И пока эта философия будет сохраняться, цирк Дю Солей будет жив и успешен. Его спектакли будут нравиться или не нравиться. Будут приглашаться режиссеры, близкие по духу и не близкие по духу, ровно как художники и так далее, и так далее. Но корень, коврик и чехол от скрипки, в который должны падать деньги.
Да.
Вот это да.
Это замечательно в идейном смысле. Но в образном смысле вот это вот образ грандиозного целостного спектакля. И именно спектакль. Это, насколько я понимаю, заложили вы с Драгоном, создали.
Драгоны.
Угу.
Однозначно Драгоны. Я это поддержал, потому что на самом деле это было очень понятно мне, имея в виду мой опыт с Гедрюсом.
Ну, конечно.
Знаете, это не спектакль, который имеет такой жесткий нарратив, там, бабушка пошла к дедушке и увидела, что дедушка дал дуба, и она позвонила доктору. Угу. Такого там нет, там нет
и истории. Это не цирковой дивертисмент,
это не цирковой
череда номеров.
Но, вот вам пример. Я встречал в Лас-Вегасе людей, которые приезжали и платили полную стоимость билета, а стоил он немалых денег, там, далеко, за 50, за 70 долларов, а сейчас дороже. И смотрели спектакль по 40, 50, 60 раз. И я у одной тетки из Айдахо откуда-то спросил однажды. Я смотрю, маячит. Я говорю, вы сколько раз смотрели? А она говорит, вот столько-то раз. И я говорю, вам не скучно? Она говорит, нет, я каждый раз вижу разное.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Как я ее понимаю. Понимаете? Другое дело, что здесь это стоит еще дороже, чем 50-70 долларов, так что 40 знаете, раз не походишь.
И я всегда, когда говорю со студентами, вот когда я преподаю или даю классы какие-то, я говорю, мы всегда отличим. Вот если мы возьмем, допустим, кисть малярную и шваркнем вот так вот об стену, будет такой сплэш, да?
Угу.
Но мы никогда не перепутаем его с иероглифом. Иероглиф нам тоже непонятен.
Угу.
Но мы не понимаем его значения, но мы знаем, что оно есть.
Ну да.
Также мы копаемся вот в этих вот слоях творчества Франко Драгона, нашего совместного творчества, и находим, надо же, сегодня это так, завтра это так. Есть место для импровизации, многое меняется, спектакли не дуплицируют один другой. Там есть очень много вольного, очень много места для импровизации, но принцип остается прежним. Нарратив никак не важнее, чем вот именно провокационный ассоциативный ряд, который идет между артистами и между зрителями. Вот тогда, тогда бабка из Айдахо приедет в 75-й раз.
Вот. А что, вот Агивы сказали, а Драгоны, что это за чудо, откуда это все взялось у него? Двух коротких слов. Ну, просто хочется понять, откуда действительно вот он возродил, для меня он просто возродил большую режиссуру.
Скажите, в первую очередь, спасибо за это Бертольду Брехту, которым Франко очень увлекался в юности. Увлекался он политическим театром, очень серьезным, и социальным театром.
Все-таки он пришел из драматического театра.
Да, он закончил консерваторию, он формально образованный человек. Он закончил консерваторию в городе Монс, там городишко чуть больше этой студии в Бельгии, как и все там. Вот. Но, тем не менее, там есть консерватория, актерский факультет. Он занимался уличным театром, социальным театром, политическим театром. Он принимал участие в создании театра «Архаус». Цирк такой был, такой панк, можно сказать, с эстетикой Мэд Макса и так далее, но невероятный. Вот. И затем он оказался в компании «Цирка Дю Солей». Вот. И, собственно, он и внедрил вот этот провокационный диалог как методу творческую в работе над характером. Его главный вопрос, который он задает артисту, когда оказывается с ним, как мы с вами, «Tell me who you are». Скажи мне, кто ты есть? И не словами. И не словами. Потому что слова можно придумать. Задумайся о том, кто ты есть на самом деле. И вот это вот задумывание создает крючочек и петельку, о которых говорили наши отцы-основатели. В чем близость. И потом уже из этого плетется орнамент, и начинается сотворчество. И только потом придет хореограф и с деликатностью невероятной. Может быть, что-то подправит. Может быть, предложит музыку. И, может быть, каким-то образом это организует. Но это будет сотворчество, это не будет вот эта иерархия. Начальник, подчиненный, диктатор, исполнитель.
Ну да. И о чем я еще, конечно, не могу вас не спросить, это о том, кто наполняет и создает все эти спектакли, об артистах. И, конечно, грандиозные вещи, там огромное количество, насколько я знаю, русских. Ну, русских, так сказать, не только русских из России, ну, да, но из бывших республик Советского Союза. Вот СНГ. Все-таки, значит, можем? Знаете, можем?
Можем мы об этом поговорить. И я скажу так, что Валентин Гнёшев, ваш покорный слуга, Дмитрий Арнаутов, Александр Моисеев, Михаил Моторин и еще несколько людей принесли в «Цирк Дю Солей» очень серьезные технологические знания, технологическое ноу-хау. Потому что очень многое из того, что они делали, если не все, они делали интуитивно, соответственно, опасно, соответственно, недолговременно. И не будь у них той технологии, которую мы им, не скажу, подарили, нет. Многие обиженные будут говорить, вот мы им это отдали на халяву, нужно было миллионы заработать. Неправда, ничего. Заработал, что заслужил. Все, уймись. Вот эта вот технология была поддержана очень здорово. Затем очень неплохо проявила себя белорусская акробатическая школа. Она там всегда была очень сильна, в Минске, в Витебске. Оттуда пришли тренеры. Вице-президент «Цирка Дю Солей» по тренерской работе Борис Верховский. Он был главным тренером олимпийской команды по акробатике в Беларуси. Сказать так, что «Цирк Дю Солей» сделан руками и ногами одних русских, это неправда.
Если... Но первых русских вы, я знаю, туда
первую
притащили.
Группу, первую группу из трех человек привез я. Ага. Вторую группу из 13 человек привез я. А дальше уже началась немножко другая история. Изменился формат спектакля, изменился процесс кастинга, изменился процесс взаимодействия с спортивными федерациями, что очень важно. Угу. Появилась система рекрутинга и так далее, и так далее. А я в это не вторгался, мне интереснее было в репетиционном зале. Чего я буду ездить смотреть тех акробатов, которым это неинтересно, может быть. А может, интересно, а мне нет. А мне в зале интересно, что кто-нибудь какую-нибудь ошибку сделает. Ну, вот как-то так.
А кого все-таки больше вот в этой вот труппе, опять же, беря вот этот вот русско-советский сегмент, бывших спортсменов или циркачей советской выучки?
Спортсменов.
Спортсменов, да?
Это возраст, это вопрос исторический, понимаете? Дело в том, что в свое время, в конце 70-х годов, в советском цирке была такая директива, что если мы берем, допустим, заслуженного мастера спорта по гимнастики или акробатики, то априори мы имеем хорошего артиста, что не так. Это совершенно другие, это разные вещи. Это может быть сходная биомеханика, но это совершенно иной application, то, что называется. Но получилось так, что старые артисты предпочли состариться, молодые не особо-то и пошли в цирковое училище, потому что работать много, а ехать неизвестно куда и не так задорого. И вот тут в игру вступили рекрутеры, которые стали посещать чемпионаты мира по акробатике, гимнастике, синхронному плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте и так далее, и так далее. И отлавливать самых ретивых. Но и тут не без парадокса. В шоу «Алегрия» я сделал номер, в котором работало 8 гимнастов. Семеро из них были членами сборной СССР, соответственно, заслуженные мастера спорта. Угу. Ядреные гимнасты, без дураков, школа ЦСКА и школа «Динамо», но выше не бывает. И был среди них один парень, который был кандидат в мастера спорта. Что такое кандидат в мастера спорта по гимнастике? Ну, если ты в 13 лет не кандидат, то тебе надо думать о другой профессии. Так вот, самым интересным, самым выразительным и самым стабильным, что самое важное, был именно он.
Потому что он оказался еще и артистом.
Да. Они уже все доказали. Они уже были важны. Мне их приходилось понижать, там, одергивать и так далее. А ему не нужно было это подтыриваться. Он понимал, что ему надо доказать то, что не случилось тогда в сборной в какой-то области. Вот сейчас он живет в Нью-Йорке, открыл какую-то массажно-спортивную клинику, потому что вырос.
Замечательно. Но я знаю, между прочим, что и таганковец Юра Медведев работал в Дюсалей, да? Замечательный мим любимовский.
Значит, там была история такова. В 94-м году, в 93-м в конце, когда мы заканчивали наше шоу «Мистер», ко мне подошел Жиль Сен-Круа, художественный руководитель цирка Дюсалей, и говорит: «Ты знаешь такую клоунскую группу «Лицидеи»?» Я говорю: «Да, знаю». Еще бы их не знал, я их 73-го года знал. Вот. А ты можешь меня с ними свести? И для меня вот сомкнулся цикл, потому что я знал, что лицедии рано или поздно должны оказаться в цирке Дюсалей. И я привез Жиля в Питер, познакомил его со Славой, с Борей Петрушанским, царство ему небесное.
Ну, и с ним Славой Полуниным все-таки, да?
Да, с Полуниным Славой, да. Слава себя вел очень интересно. У меня об этом написана целая новелла. Я просто ее пересказывать своими словами не хочу. Когда-нибудь книжка будет. И Слава оказался главным действующим лицом спектакля «Алегрия», взяв к себе в партнеры Дмитро Богатырева из Одессы и Сергея Шашелева, глухонемого своего старого партнера по кличке Чора. И парадокс. Все то, что вы видите сейчас в сноу-шоу, ковалось в недрах «Алегрии». Может быть, это звучит странно, но это было так. И я вам скажу так. Я очень этим горжусь и чувствую себя очень виноватым. Почему? Потому что я втравил Славу в это дело. А Слава не может быть частью чего-то. Слава – это единица. И не меньше, чем цирк Дю Солей. Он играет там, где хочет, тогда, когда хочет, для тех, для кого хочет, и столько, сколько он хочет. А тут норма – 9 в неделю. И он начал физически страдать.
9 недель, это обалдеть тоже, такие эти самые.
Да, в Лас-Вегасе 12. И он начал болеть, он начал травмироваться физически. И в конце концов, в начале 95-го года, он сказал Гилу Либертеги: «Ты знаешь что, я готов выкупить свой контракт, но я не хочу тебя подставлять, я найду себе замену. Это не будет карбон-копия меня, но это будет достойная замена, которая не повредит интегралу шоу». А Юра в это время водил такси в Нью-Йорке. И они знали друг друга миллион лет, как и мы. И он привел Юру и создал вот образ этого клоуна, как Слава сам его назвал, пыльный. Он его назвал пыльный. Вот этот вот серый костюм, странная шапка, вот это. И была аутентичность. Не было Славы, не было вот этого любимого, ожидаемого Асисяя, но в то же самое время был лирический, смешной персонаж. Вот так это получилось.
Грандиозно.
Да.
Грандиозно. В этой главе нашего разговора я, конечно, не могу не спросить вас, хотя действительно мы выходим за пределы временного регламента, но хочется обо всем интересно спросить, о работе с Селин Дион.
Это первый наш совместный проект, который мы с Франко сделали после цирка Дю Солей. Значит, когда он мне позвонил, говорит: «Хочешь работать со мной?» Я слушаю: «Директор, партнер». Я говорю: «Ну да, конечно, а что делать будем?» Есть три проекта, значит. Первый проект — Селин Дион. Я замолк. Не потому, что я ее не люблю, но я никогда не покупал ее пластинок. Я никогда не слушал ее музыки, когда, если она, конечно, сама не звучала из радиоавтомобиля или в кинотеатре, в фильме «Титаник». Это не моя музыка, не моя вибрация, скажем так. Я задал этот вопрос Франко.
Замечательно, ведь поет в «Титанике». Так, замечательно,
да.
Паша.
Так правильно. Я говорю: «Франко, слушай, а когда ты последний раз покупал ее пластинки?» Он говорит: «Никогда». Я говорю: «А почему ты на это подписываешь?» Он говорит: «Паша, она монстр». Это его слова. Я говорю: «В монстр в смысле что? Что она стерва?» Я говорю: «Допускаю вполне». Он говорит: «Нет, она монстр в смысле таланта, и ты сам это поймешь». И я вам скажу, думаю, дай-ка я попробую. Вот не было у меня такого опыта. Вот как мы сделаем шоу? Не с группы оголтелых стрит-перформеров и бывших спортсменов, а шоу, построенное вокруг мегазвезды. Это был совершенно другой векторный момент. Что идет кому, что идет от кого. Специально для этого мы набрали группу из 52 танцоров. Ни много, ни мало. Специально для этого Франко хотел нанять 4 хореографов, от чего я его отговорил. Я говорю, они там перессорятся раньше, чем работать. Значит, мы взяли одну. Вот. И она сделала их работу очень хорошо. Мия Майклс ее зовут. Замечательная совершенно. Наверное, она получит Томми Award в этом году за одно хорошее дело. Вот это был такой опыт. Это был парадокс. То есть я спрашивал себя, зачем я это делаю, и каждый день получал ответы. Но я вам скажу так. Я Селин благодарен безумно и как человек, и как художник. Я безумно благодарен покойному ее мужу ныне Рене. Я безумно благодарен всему тому, что мы делали вместе. И я должен сказать, что я очень благодарен тому, что благодаря их усилиям и их помощи во многом, возможно, я сижу перед вами сейчас здесь. Потому что они сыграли в моей жизни очень-очень-очень положительную, очень добрую, очень человеческую роль. Ожидать чего от такого масштаба людей, ну, затруднительно.
Фантастическая артистка, она...
Да?
Фантастика. Никогда ведь под фонограмму. Но! Никогда.
Это табу. Это табу вообще.
Самоотдача такая грандиозная.
Какая? А body language. Все вот эти вот ее штуки, за которые над ней смеются, все имеет значение. Это как театр Катакали для нее. Рене сидит в будке звукорежиссера. Если что-то не так, она знает, как ему это показать. Если что-то очень хорошо... Это делается так. Если она хочет ему сказать, что она его любит, а она его действительно очень любит до сих пор, хотя его уже несколько лет как нет, она делает определенным образом, и он ей отвечает. Это диалог двух людей. Это параллельная жизнь вот этого спектакля. Она чудесная.
Ну, Паша, вы и с Киркоровым работали.
Да.
Это было интересно?
Это было крайне интересно. Да? Франко считает опыт работы с Киркоровым во многом даже более успешным и интересным для него, чем то, что мы сделали Селин столько лет назад. Не потому, что ему нравится музыка Филиппа больше. Просто, во-первых, некоторые их технологические моменты, которые стали доступны, были использованы. Во-вторых, это была авантюра полнейшая. В-третьих, Филипп доказал, что он такой упорный человек, чего я от него не ожидал. Знаете, сколько лет он просил, чтобы Франко сделал ему шоу? Больше 10.
Ух ты.
Больше 10 лет он просил, чтобы я его с ним познакомил.
Ну, у него хороший вкус, во всяком случае, достаточно.
И вот еще что. И интересно то, что как только я добился от Франка, что окей, я согласен познакомиться с этим человеком, через 2 дня мы сидели в самолете, улетели в Сочи, Филипп спел концерт. Мы сели в этот же самолет, улетели в Макао и познакомили, я его познакомил с Франко. И начался диалог. Это вот такая вот была история.
Хорошо, Паш, а почему вернулись? И зачем вернулись, я бы так сказал? Я понимаю, что это, так сказать, не возвращение, не то, что это возвращение. Мир открыт.
Никто никого на белорусском вокзале не встречает.
Человек живет в открытом мире, конечно. Да. Но тем не менее.
Все-таки... По сугубо личным причинам, скажем так. Во-первых, у меня не очень молодая мама. Она одна. И я бы назвал это причиной номер 1.
Ну, это веская причина, что говорить, да.
Вот. Туда она переезжать не хотела категорически. Хотя я ее увозил в Лас-Вегас практически каждую зиму. Вот. Второе. Я потерпел крушение. Я разругался с Франко. И одно наложилось на другое. Лучший партнер допустил глупость и не признал правоты. Мама... стала вызывать там, помощи и так далее. И как-то так просто думаю, потом пора, наверное, долги отдавать и самому. И я подумал, что я сейчас полечу в Москву, я прилечу в свой город, в котором я не был 17 лет. 17 лет я не приезжал ни разу.
Ни разу?
Ни разу.
Ничего себе.
Вот. Ну, я тут все знаю, меня тут все знают. Тем более, что все, кто приезжали, они все говорили, слушай, давай в Москву, чувак, мы тебя устроим, только позвони, мы тебе, все будет во прям. Но вот особенно те, кто говорили во, да. Вы знаете, недель через 6 перезвоните, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, но я к этому тоже был готов. И я вам скажу так.
Это типичная русская черта, между прочим.
Да я не думаю, что не только русская.
Не только, наверное.
Я думаю, что она советская.
Советская, да, наверное.
Я вам скажу так, что... Потом все-таки справедливость восторжествовала, и, как бы так сказать, я вернулся на ноги, я вернулся в работу. Я действительно отдал достаточно много долгов и сделал довольно много работы здесь. Вот. Я втащил сюда Франко Драгона. Вот. И не собираюсь останавливаться на самом-то деле. Потому что, в общем, я вам скажу так. Вот я не вижу ничего порочного в том, чтобы национальный продукт, которого у нас сейчас нет, был бы создан при участии Франко Драгона или Даниэля Финцепаска, при моем участии или еще ком-то. Потому что мир прозрачен. И вот в этом вот есть миротворчество. Не вот в этой сегрегации, что мы вот в своем кокошнике только должны все это делать по свою балалайку и больше никак. Не вот в этом медведе с самоваром, который уже никому не нужен и не актуален много лет, и никогда и не был на самом деле. Вот. А именно вот в этом сотворчестве, вот на этой маленькой хрупкой планете, которая на самом деле становится, может быть, даже все меньше и меньше. Вот. И в этом мне видится, ну, наверное, не то, что остаток моей жизни, там, Господь
даст. Я понимаю, Паш, но вы уверены, что здесь вот для создания, ну, так скажем, это не надо понимать буквально, какого-то, даже не буду говорить, нового цирка Дю Солей, нового чуда какого-то, культурного, эстетического, вот не хватает только, там, условно говоря, Франко Драгоны. Может, здесь какой-то еще компоненты сейчас в этой жизни не хватает, может быть, даже более важной, когда... во главе всего стоят деньги, что-то тут не то.
Абсолютно.
Что-то тут не то.
Вот слышали эту фразочку такую знаменитую? Дайте нам бюджет, как у цирка Дю Солей, мы сделаем сто раз лучше. Ага. Угу. Нате вам, сделайте.
И ничего не будет.
Во-первых, вы распилите эти деньги раньше, чем вы их получите. Во-вторых, вы ничего делать не можете.
Опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, вспоминаем наше нищее, бедное советское время. Дом культуры имени Курчатова.
Да.
Что? В деньги что-нибудь упиралось?
У нас их не
все
было.
Все упиралось в идею, все упиралось в гения творчества.
Равно как это и началось с цирком Дю Солей. Эти 1,5 миллиона, конечно, которые Гин, наглец, вышиб из премьер-министра Кубека, они были только после. Началось-то. Давай-ка возьмем 1,5 миллиона и что-нибудь придумаем. Вот что-нибудь
ну вот здесь, как всегда бывает в России, из крайности в крайность. Жили в советское время, вообще считали, что деньги – это что-то вообще ненужное, второстепенное, третьестепенное. Главное – жить идеей и возвышенными помыслами.
Ну, да.
Теперь бросил в другую крайность, что деньги – это единственный и главный идеал и смысл жизни. Паш, я могу вас спросить о том, потому что я знаю, но, может быть, это самое, вам не захочется об этом рассказывать, что я знаю, что с этой нашей съемки вы едете прямиком на Киевский вокзал.
Да.
Да?
Да.
И чего же вы туда едете?
Да вот что-то на Киевский вокзал. Я люблю архитектуру.
Хорошо.
Значит,
в определенном направлении поезда, да? Куда вы едете? В матерь городов русских?
Да, я еду в Киев.
Что вы там забыли в наше время?
Во-первых, я очень люблю Киев.
Так.
Во-вторых, моя жена оттуда.
Ага.
Но поездка носит профессиональный характер. Единственная причина, по которой я не буду вдаваться в подробности, потому что я как суеверная цирковая гадина, именно суеверная, очень верю в приметы и не люблю говорить о незаконченных, а тем паче не начатых работах. Есть небольшая группа артистов, с которыми я взаимодействовал некоторое время. Вот в Дубае сейчас на последнем проекте, заочно, очно, несколько лет до этого. И я верю в потенциал того, что мы можем сделать кое-что в нескольких форматах.
Так.
Речь, единственное, о чем я могу вам сказать, что речь идет о создании а. малоформатного шоу для живого исполнения, б. короткометражного фильма, можно сказать, клипа, и как программа максимум, возможно, создание полнометражного не биопика, фильма, построенного на модели жизни человека одного очень такого.
Очень интересно, но как это все ложится на бэкграунд, на контекст взаимоотношений нынешних России и Украины?
А вот смотрите, там жена моя сидит, она украинка. Во, у меня отношения с ней отличные. Вот, я вам скажу так, я расцениваю эту ситуацию, ну, во-первых, не политический аналитик, чтобы говорить об этом.
Да, я и не требую от вас таких политических оценок.
И, кроме всего прочего, тут не требуется политический аналитик, чтобы понять, что ситуация совершенно абсурдная, совершенно непристойная, кровавая, залечить которую потребуется, наверное, не один десяток лет и не одно поколение. Вот, может быть, я первый стежочек сейчас и сделаю.
Молодец, что я вам могу сказать. Молодец, и Бог вам в помощь.
Спасибо.
Бог вам в помощь. Но видите, опять же, я вот вдруг мне в голову пришла такая, вы знаете, как все-таки жизнь нынешняя людей раскидала и развела. Вы, любимый ученик Гедриса Мацкевичуса, едете сейчас в Киев. Сын Гедриса Мацкевичуса, откроем, опять же, небольшой такой секрет. Эрнест Мацкевичус, когда-то чудесный, прелестный тележурналист НТВ, ныне, в общем, такое, так сказать, лицо пропаганды официальной. Да? Уместно я привел вот этот пример, как вы считаете?
Печально.
Печально, печально, печально.
Печально. И я вам скажу так, что с Эрнестом я сталкиваюсь периодически. Мы переписываемся иногда там, в социальных сетях, или я вижу его на каких-то мероприятиях. Я не говорю ничего. Но если нашелся кто-то авторитетнее, чем талант твоего отца, хотя отношения там были очень непростые, угу. И я снимаю шапку перед Эрнестом, он сделал для памяти Гедриса и для установления его памяти и вообще восстановления его реноме непомерную работу.
То есть просто сын он хороший.
Хо! Я бы хотел, чтобы мой сын вообще вот так вот.
Ну, у вас уж такой замечательный сын.
Ну, я не говорю, что он плохой, но просто сравниваю. Но видите как, каждый человек делает выбор.
Да, да, каждый человек делает выбор, что вышло, то вышло. С одной стороны, с другой стороны, жизнь штука длинная. Посмотрим еще, как все повернется.
Вот в том-то и дело. Это же вот до самого последнего момента вдруг. Боже мой, и это не поздно.
Да, закончим на оптимистической ноте, потому что я хочу вам пожелать, что называется, доброго пути, счастливого пути в Киев.
Спасибо.
Я тоже обожаю, считаю просто, в советское время вообще считал самым красивым городом мира, потому что видел только города советские. Ну и по-прежнему считаю совершенно потрясающим.
Действительно так, действительно
совершенно. Так. Паша, а вам спасибо за просто потрясающе интересный разговор.
Спасибо, потрясающе. Я очень жду эфира и очень надеюсь видеть вас снова.
Спасибо, спасибо, Паша.
А знаете что, когда
появится... Вставать никуда не надо, сидите пока что.
Да, пока. Да. Скорее всего, в Москве появятся франко-драгоны.
Да.
Может быть...
Паша, Паша.
Да?
Да. Да. Заметано. Вот. Заметано. Спасибо.
Думаю, что да. Думаю, это будет очень правильно.
Да, спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Павел Брюн, актер, режиссер, соучастник создания самого большого, на мой взгляд, чуда мирового театра 21 века «Цирка дю Солей». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это 1,5 года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
План планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.